Радиомаяк.ру представляет.
Второе место по сумме, первое место. Вот это уже признание, вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили!
Мастера спорта.
Добрый вечер, уважаемые друзья. Спортивная редакция продолжает трудиться в режиме самоизоляции и продолжает беседовать с интересными гостями эфира, естественно, также, который находится в удаленном режиме, но сейчас мы удаляемся настолько далеко, переносимся в, не могу сказать, солнечный или нет, Милан. Наш друг, наш коллега, обозреватель для газеты «Дела Спорт» Георгий Кудинов и я, Дмитрий Сухинин, вместе с Александром Яценко, будем сегодня говорить о футболе. Добрый вечер, коллеги.
Да, приветствую.
Добрый вечер.
Георгий, ну, наверное, начнем с того, как ты себя чувствуешь, потому что вроде бы месяц прошел, как ты выписался из больницы, переболев коронавирусом. Как самочувствие, как жизнь наладилась?
Да, добрый вечер. Спасибо, да, за интерес к скромной персоне. Уже прошло месяц-полтора, как я выписался, слава богу, поэтому хочется думать о лучшем, тем более весна, тепло, скоро футбол опять начнется. Короче говоря, не все так плохо, как оно было.
Да, ну, чувствуешь ты себя, видимо, значительно лучше, чем с момента выписки из больницы, да? Коронавирус тебя оставил?
Ну, я не знаю, он так быстро собака не оставляет, какие-то хвосты остаются, но в целом, в общем и целом, хочется верить, что мы попрощались хотя бы на какое-то время.
Да, ну, вроде бы, говорят, ты говорил, что у тебя иммунитет есть, антитела, так что ты у нас в касте избранных, и уже с иммунным ответом.
Нет, этого я не говорил никогда, потому что этого никто не знает, пока никто этого точно не проверял. Считается, что у переболевших хотя бы на какой-то период вырабатывается иммунитет, но как долго и так далее, пока неизвестно, это науке пока неизвестно, так что расслабляться рано все равно.
А как вообще дела в Италии обстоят вообще с этим? Потому что мы-то здесь черпаем информацию из СМИ, а наши СМИ не всегда, мне кажется, объективно оценивают ситуацию. Как ты ее оцениваешь в Италии?
Да, привет, Саш. Ну, я думаю, что, конечно, так, ну, а то, что вижу я здесь, в Милане, конечно, все гораздо лучше, чем было. Все-таки именно здесь, в Ломбардии, был самый сильный очаг во всей Италии, самые серьезные вещи. Да, самые, к сожалению, такие серьезные моменты, самые неприятные происходили именно в Ломбардии. Половина случаев от всей Италии именно здесь была по коронавирусу. Поэтому показатель, это как лакмусовая бумажка. С того, что вижу я, совершенно очевидно, коронавирус отступает здесь. Вот в Милане у нас тут большие послабления по всей Италии, но я-то в Милане, поэтому вижу, что большие послабления, народу стало больше на улицах. Слава богу, народ пока дисциплинированный, и за исключением одного отдельно взятого квартала на воде местного Амстердама, где молодняк отрывается. В целом, в основном, я вижу, что люди дисциплинированные, в транспорте пока, слава богу, и везде. То есть, если подытожить, то явно стало гораздо меньше случаев и по жизни, и по статистике. И, слава богу, народ пока дисциплинированно относится ко всему. А с 3 июня тут открывают вообще границы между областями и даже будут пускать иностранцев в Италию. Так что...
Да-да-да, просто, а подскажи, пожалуйста, хотелось понять, а вот в Италии, условно говоря, какая официальная версия появления этого коронавируса? Когда появился, условно говоря, там нулевой пациент, да, и, собственно, почему так сильно Бергамо пострадал, можно ли считать именно там его главным очагом?
Ну, значит, пациент номер ноль так и не нашли, его искали всю осень, так и не нашли. Есть пациент номер один, считается, что с него началось, но это официально считается, 21 февраля. Но это, конечно, изначально только так говорилось, а сейчас все, в общем, признают врачи и ученые, что коронавирус гулял здесь еще в январе. Первый этот пациент считается, что заболел от немца, а не от китайца. Вот. Но на самом-то деле здесь гуляло все еще в январе. Были случаи пневмонии, которые тогда просто считали пневмонией в больницах, скачок резкий. Ну и, скорее всего, это действительно массово завезено из Китая. У Ломбардии очень крепкие связи, к сожалению, оказались именно с Китаем. Куча рейсов летала туда-сюда. Никто долго эти рейсы не отменял. Вот, поэтому отсюда. Почему Ломбардия и почему Бергамо? Больной вопрос это. В Ломбардии оказались не готовы, пропустили начало эпидемии. Плюс были проблемы, как выяснилось, с медициной бесплатной. Практику бесплатную, это если вкратце. Почему Бергамо? Да не только Бергамо, и Бреша очень сильно ударила, и недалеко от Милана тоже. Частично считается, что якобы был замешан футбол, матч Аталанта-Валенсия на Сан-Сиро, матч Лиги Чемпионов. Но это не подтвержденная до конца версия. Возможно, это как-то сказалось, но это не основная ситуация. Пропустили тот момент, когда в районе Бергамо, там же не сам Бергамо пострадал, а вокруг очень многие такие маленькие деревеньки в том числе. Это вот эти гробы, которые показывали ужасно, вывозили из Бергамо. А так народ в основном пострадал вокруг города в маленьких деревеньках. Вовремя не перекрыли очаг заражения. Вообще, по-хорошему, за это кто-то должен ответить, но итальянцы друг на друга все перекладывают. Пропустили они, надо было закрывать просто красную зону, делать раньше, и спасли бы больше жизни. И плюс второй момент. Очень много пожилых, очень пожилых людей в Италии. И вот из этих 30 с хвостиком тысяч, у меня есть подозрение, что половина умерших – это очень, если не больше, пожилые люди и очень пожилые, в том числе в домах для престарелых, где тоже пропустили эту страшную болезнь и не лечили ее. Поэтому тут целый комплекс проблем, так вкратце трудно объяснить.
Ну ладно, радует то, что итальянцы стали более дисциплинированные, хотя, в общем-то, это, наверное, не совсем в стиле итальянцев, да, быть такими блюстителями каких-то порядков и правил.
В целом нет, конечно, но я вам скажу, что еще есть четкая градация, конечно, это я по себе сужу, потому что всегда на себе проверяют. Те, кто переболел, те, кто понимает, что почем, и те, кто думает, что это какая-то озорная игра а-ля ОРВИ или грипп. Я вот достаточно четко могу определить, если нахожусь в баре или где-то в закрытом пространстве, человека, который либо сам сталкивался с болезнью, либо у него кто-то болел из родственников. Поведение другое. У меня тоже за полтора месяца из-за пребывания в больнице где-то выработались какие-то рефлексы. И, ну, грубо говоря, если я иду по тротуару, а тротуары в Милане очень узкие, если есть возможность с кем-то не пересечься, я делаю два шага в сторону, если машин, конечно, нет. И обойду этого человека. То же самое в баре, ну, понятно, и так ограничения, но я лучше подожду, пока кто-то выйдет, чем туда заходить. Это на уровне рефлексов уже. И поскольку Ломбарди ударил очень сильно, то, собственно говоря, вот и дисциплина-то отсюда. Что касается юга, вот за это я не скажу, я видел и фотографии, и видео, что там и в Наполе, и в Неаполе, в смысле, и в Палермо народ гуляет, как может, тусит. Так что, возможно, просто не единообразная ситуация по всей стране.
Хорошо, как вообще ситуацию в стране оценивает правительство Италии, потому что, ну, именно от его позиции будет много зависеть, как быстро итальянский спорт, в частности серия А, вернется к жизни.
Да, будет зависеть, совершенно верно. 28 мая как раз тут заседание футбольной власти будет встречаться с представителями правительства, в первую очередь министр спорта по фамилии Спадафора, очень странный и забавный персонаж. В общем, он больше похож на какую-то наклейку из журнала, чем на реального человека, который на что-то влияет. Но, тем не менее, официально он представляет правительство как министр спорта. С ним будут опять переговоры. Я думаю, что все-таки футбол вернется в июне. И связано это с тем, что футбольные власти через голову вот этого министра спорта, который пытался периодически мешать им, ну, естественно, поговорили с самим премьер-министром, у которого фамилия футбольная, Конте, переговорили с губернаторами тех областей, в которых предстоит играть. То есть я думаю, что, скажем так, решение неформальное, оно уже есть. Вот 28 мая его должны озвучить. Проблема какая? Единственная проблема, не дай бог, будет новая волна коронавируса. Сильный всплеск. Вот этого боятся многие ученые-медики. Вот это единственное, что может помешать возобновлению чемпионата Италии. Будем надеяться, что этого не случится. И где-то в середине июня чемпионат все-таки возобновится.
А давай все-таки вот коснемся именно вот этого смягчения карантина, да, и мер, которые в Италии, потому что мы знаем прекрасно по опыту других стран, что помимо футбольной составляющей есть еще так называемые этапы, когда дают возможность там индивидуальных тренировок, да, спортсменам, которые не в командных видах спорта. Вот эта вот история, как вообще в Италии проходит?
Ну, смотри, начиналось все очень трудно. Начиналось все с разрешения только вообще тренироваться представителями индивидуальных видов спорта, ну, в основном олимпийских. Затем, естественно, футбол начал конючить, и конючить очень сильно. И, ну, это я так шучу, на самом деле есть очень сильное футбольное лобби. Пробили сначала индивидуальные тренировки на базах, на своих. Начиналось все с этого. Ну, а в итоге с 18 мая пробили, буквально выкрутив руки тому же Джузеппе Конте, премьер-министру, разрешение на Парма, вот сейчас день за днем появляется информация, что все больше клубов это включается. Понятно, что пока вроде бы речь не идет о полном контакте на тренировках, вот, но тем не менее уже групповые тренировки пошли, ну и мы бы не были, это была бы не Италия, если бы кто-то уже не начал шустрить. Уже в первые же дни Лацио стал тренироваться с мячом, а это запрещено было изначально, стали играть, там были такие мини-матчи 3 на 3, это вызвало дичайший скандал в Италии, потому что на тот момент можно было только бегать поодиночке, как сейчас я понимаю, в России разрешено пока, насколько я понимаю. Вот. Но Лацио пошел дальше, возможно, и другие клубы тоже. Но итальянцы поняли, что с этим бороться бесполезно, и лучше разрешить, чем запрещать, и все равно будут делать. Поэтому сейчас пойдут коллективные тренировки, очень жесткий, ну как очень жесткий, считается, что очень жесткий медицинский протокол составляется. Сначала его составила Лига Серии А, он был забракован, сейчас правительство выставило своих медиков встречный протокол, вроде как он будет утвержден. Там, я не знаю, сколько страниц, 100, 200, 300, тонны страниц исписаны. Посмотрим, как это все будет на практике. Вот. И, естественно, все ждут, то есть ждут, все боятся главного. Самая большая проблема, все можно начать, можно играть. Что делать, если будет инфицированный человек, не обязательно футболист, а представитель команды? Вот что тогда делать, если начнут играть, допустим, 13 июня, как хотят? И если вот после первого тура случится, будет какой-то выявлен случай, да, вот инфицированности. Вот что с этим делать? Вот пока понять не могут, и вокруг этого очень много копий сломано.
Слушай, так это же самое главное, я так понимаю, камень преткновения, потому что медицинский протокол немецкий, который там занял 50 страниц, как раз позволял в таких ситуациях спокойно изолировать человека и продолжать играть, потому что после первой волны тестирования всех клубов двух Бундеслиг было взято более 1700 тестов и 10, а потом еще несколько показали положительный результат. Просто людей изолировали спокойно и дали им, ну, дали клубам все равно играть, там, за исключением Дрезденского «Динамо», где этих случаев было больше. Я так понимаю, что в Италии изначально Министерство здравоохранения, я читал высказывания, в том числе и их представителей, сказали о том, что, ребят, если у вас хотя бы один инфицированный будет, то как бы до свидания, вы можете, в принципе, закрываться. И в этом, собственно, главное камень преткновения, что нельзя останавливать чемпионат. Ну, итальянцы не хотят останавливать чемпионат на клубы, если будет один инфицированный, условно говоря. Как вот с этим дела обстоят?
Абсолютно верно. Разница принципиальная в том, что по итальянским законам на сегодняшний день, если происходит случай заболевания в коллективе, а футбольная клуб, команда – это коллектив, то этот человек изолируется, но плюс с ним на 14 дней должен закрываться весь коллектив. Вот это проблема. Это отличие от немецкого подхода даже не к футболу, а в целом к жизни. И итальянские декреты, все антивирусные, говорят именно об этом. И пока совершенно верно, именно вот правительство и Министерство здравоохранения местное, оно говорит что именно так, что надо убирать всех и прекращать тренировки, не говоря уж про матчи. И пока это нерешаемая проблема, футбольный мир пытается давить и говорить, что вот давайте посмотрим, как оно у немцев. Итальянское правительство говорит, нет, мы не немцы, мы итальянцы, и пока вот это пока нерешаемая тема, пока, слава богу, идут тренировки, но все обходится в Италии, да, тот же Златан Ибрагимович, который сейчас прилетел из Швеции, должен был 2 недели сидеть на карантине по итальянским законам, что он сделал вместо этого, сдал 2 теста на коронавирус за 3 дня, они оба отрицательные, он сразу включился в тренировки. То есть, как мы видим, на любой запрет есть исключение, да? Италия этим живет и всегда этим славна. Поэтому сейчас попытается что сделать? Прийти к такому компромиссу, сказать, что давайте-ка, да, будет случай, давайте тогда всех проверять поголовно на коронавирус и там хоть через день, и, ну, играть продолжать. Однако здесь есть большая проблема. Я понимаю, наверное, что это вот трудно поверить после 3 месяцев вот этой болезни здесь, но дело в том, что с этими тестами на коронавирус в Италии проблема, их не хватает на всех. Для понимания, Антонио Конте, однофамилик премьер-министра, только на 2-ю неделю, а это главный тренер Интера, на секундочку, мега-клуба, мега-галактики, мега-всего, всего лишь на 2-ю неделю после того, как его игроки начали тренироваться, сдал этот самый тест. Почему? Потому что не было этих тестов. То есть тут проблема еще вот чисто итальянских, вот этого бардака. Этот итальянский бардак накладывается и на вот эти, даже на какие-то позитивные моменты. Думаю, что это все будет решаться, как всегда, по-итальянски в последний момент и по мере поступления проблем. То есть 28 мая попытаются выудить у правительства разрешение на то, чтобы начать чемпионат. А дальше давайте, ребята, начнем, дальше будет видно.
А ты не боишься, что в силу итальянского менталитета тогда будут скрывать положительные тесты на коронавирус?
Нет, но в данной ситуации это нереально. Нет, нет. Это нереально. Сейчас футбольный мир... Потом все-таки слухи-то ходят. Футбольный мир, он, я понимаю, что он вроде, да, с одной стороны такой закрытый, а с другой стороны внутри этого футбольного мира информации не утаишь. Тем более, что все вот эти коронавирусные случаи сейчас, они фиксируются в качестве статистики на уровне государства. Нет, это скрыть не получится. Я говорю, единственный вариант – это вот здесь как-то уговорить медицинские вот эти власти, ну, где-то закрыть глаза и попробовать вот, да, тестами на коронавирус доказать, что больше никто не заболел, играть дальше, а скрыть не получится.
Я просто хочу сказать, что у нас тоже вся статистика, просто Роспотребнадзор идет, поэтому тоже невозможно ничего скрыть.
Ну, хорошо, но в любом случае, как ты считаешь, если уж лобби, как ты говорил, конючило, футбольное лобби, конючило, доходило до премьер-министра, то и сейчас, наверное, как-то сумеет продавить свою точку зрения.
Не, ну, естественно, сейчас оно не конючить будет, сейчас там будут включаться уже серьезные аргументы, и они действительно серьезные, что здесь футбол это не хихи-хаха, это часть ВВП, национального валового продукта страны, огромные деньги там, одних налогов, цифры приводили, до миллиарда в год платят футбол в казну. Поэтому это, естественно, не игрушки, будут стараться как могут возобновить чемпионат, тут еще надо что понимать. Сейчас же на этом этапе самое главное это возобновить чемпионат. И самое-то главное, клубы пытаются выбить деньги, оставшийся шестой транш телевидения. Потому что все деньги-то уже, естественно, давно потрачены у итальянцев на все. А телевидение говорит, если вы не возобновите матчи, понятно, что без зрителей, бог с ними, со зрителями, можно и картонки повесить, уже все понятно, как в Германии. Вот. Если вы не возобновите, мы вам не доплатим серьезные суммы за сезон. Вот, поэтому здесь сейчас самая главная задача, как ни парадоксально, это не закончить чемпионат Италии, а возобновить его. А если даже там через неделю-две, допустим, уже случится какой-то форс-мажор, и на этом все закончится, но к тому времени телевидение переведет деньги, и будет сделана попытка начать чемпионат, все разведут руками и скажут, ну мы же старались, ну не смогла я, и все. Это Италия, поэтому здесь вот так... длительными какими-то отрезками мыслить трудно. Вот сейчас пока итальянцы пытаются возобновить вот именно с этой точки зрения все.
Понятно. Утром деньги, вечером стулья. Можно, наоборот, можно, но деньги вперед, да?
Да, да, это вот ну, типичный итальянский вариант. Понятно, что там куча всяких идет. Да, внутри клубов там очень много разногласий, я вам больше скажу. Плюс профсоюз итальянский возмущается, говорит, что оставить игроков, снизить свои зарплаты. Тут еще очень много таких внутренних моментов. Плюс некоторые клубы, ну, Лацио, например, был готов подавать в суд, если вот сейчас, ну, Лацио, понятно, спит и видит, что побороться с Ювентусом за чемпионство, понятно, такой, когда такой случай представится. Если бы сейчас чемпионат не возобновили, то, возможно, кто-то и в гражданский суд бы пошел. Тут очень много таких нюансов, поэтому сейчас главная задача стартануть, ну, рестартануть. А что будет дальше, это потом разберутся.
Скажи, а что это за идеи, если будут паузы, вернее, если серия А встанет на паузу, то потом все возобновится в режиме плей-офф?
Ну, нет, это мало все-таки, наверное, вероятно. Сейчас попытаюсь объяснить. Изначально, когда еще не было понятно, насколько коронавирус сильно здесь засел в Италии, то президент Федерации футбола Гравино вообще сказал, ребята, давайте мы как-то, если вот возобновим, то разыграем плей-офф на уровне чемпионства и плей-аут на уровне того, кто вылетает в серию Б. Эта идея была забракована, но она вот так хвостом где-то периодически вылезает. И в данном случае это больше речь идет об обмене клубами между серией А и серией Б, потому что расширять серию А не хотят. За счет да, того, чтобы никого не выгонять и запустить клубы серии Б. Поэтому речь вот об этом идет, что если, не дай бог, что-то все-таки пойдет не так, то хотя бы, чтобы клубы серии А и серии Б могли между собой расстановки чемпионата, если она последует, кому выходить, кому вылетать.
Георгий, а подскажи, все... пожалуйста, вот ситуация серии Б, она такая же, как серия А? Условно говоря, итальянцы хотят запускать не только элитный дивизион, но и второй тоже дивизион, да? Или как это получается?
Да я больше скажу, серию С хотят запускать. Единственное, сейчас точно, значит, остановили весь футбол, но это то, что серия Д дилетанты, которые любители, это все, сказали, ребята, вы играть не будете. Серию С недавно ее, в принципе, казалось бы, остановили, к радости клуба Монца, где который принадлежит Силио Берлускони, где рулит Адриано Галлиани, и Монза вышел из серии С в серию Б. Но Монза-то вышла, только там есть несколько клубов, которые возмущаются, но не из-за Монза, а из-за того, что там они третий, четвертый, они могли бы играть дальше и бороться до выхода в серию Б. Поэтому сейчас я не очень понимаю, как они будут... вот это непонятно между Б и С, как будет происходить, мне непонятно. А что касается серии Б, то хотят ее запустить. И более того, если серию А хотят запустить 13 или 20 июня и играть до 2 августа, чтобы потом новый сезон начать в сентябре, то серии Б разрешили аж до 20 августа играть, лишь бы они закончили. Поэтому, повторяю, здесь сейчас очень такая гибкая система. Плюс ко всему, я так понимаю, что УЕФА тоже дает какой-то такой больший зазор, чем раньше, да, чемпионатом, чтобы их завершить. Поэтому попытаются и серию А, и серию Б завершить. Это точно совершенно. Ну, а серия С как получится.
И я так понимаю, что еще и матчи кубковые уедут куда-то на еврокубковые даты, да, когда будут играться игры Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Значит, с кубком здесь очень интересно. Тут два мега-ответных полуфинала. Это Ювентус-Милан и Наполи-Интер. Это мега-матчи по итальянским меркам. Сначала им вообще хотели ими начать сезон, ну, рестарт сезона, как такая вывеска большая, тем более, что показывает общенациональный канал РАИ. Теперь пока, на сегодняшний день, они в календаре включены на, по-моему, 22 июня, если я не ошибаюсь. На 22 июня... Нет, вру, на 22... Короче говоря, забыл я когда. Нет, вру, на 1 июля. На 1 июля вынесены оба эти матча пока. А финал запланирован. То есть это еще до возобновления. Значит, пока предполагается, что вроде как 1 июля могут состояться ответные полуфиналы, а 22 июля финал. Причем в каком городе пройдет, это непонятно. Изначально Рим должен был быть. Сейчас я не знаю, где они будут проводить финал. Вот. Поэтому матчи Кубка хотят завершить. Это тоже важный момент с точки зрения имиджа. Ну и потом уж больно крутые полуфиналы в этом году. Соответственно, и финал будет очень интересным. Для возобновления сезона это вывеска, что надо.
Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня я, Дмитрий Сухинин, и мой коллега Александр Ниценко с пристрастием допрашиваем нашего коллегу из Милана, обозревателя La Gazzetta dello Sport Георгия Кудинова. Вернемся в эфир после выпуска новостей и новостей спорта.
Второе место по сумме, первое место. Вот это уже признание, вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь, и я дождался, вот это да!
Мастера спорта.
Мы возвращаемся в эфир «Мастера спорта». Сегодня для вас в режиме самоизоляции работаю я, Дмитрий Сухинин, и мой коллега Александр Ниценко у нас виртуально в гостях из своего дома в Милане. Обозреватель La Gazzetta dello Sport, наш коллега Георгий Кудинов. Еще раз, ребят, всем добрый вечер. Саш, давай, у тебя там вопрос какой-то сообразился.
Да, у меня вопрос, который касается Рима, потому что сейчас этот город у нас всплыл в дискуссии в концовке первой части, а очень важно отметить, что УЕФА сейчас проводит перекличку между всеми 12 городами, которые должны были принимать чемпионат Европы, и Рим с Амстердамом попал в некую группу риска и, как я понимаю, до сих пор не подтвердился. В чем проблема? Хотел более подробно услышать у Георгия его взгляд, почему Рим там до сих пор не подтвердился, при том, что в Италии, мы знаем, трепетно к футболу относится.
Ну, проблема-то Рима не, собственно, в данном случае в самом Риме, потому что там как раз статистика, ну, так говорить, цинично, конечно, но она смешная по сравнению по коронавирусу, по сравнению с тем, что было здесь у нас на севере. Ну, для понимания, там во всей области Лацио случаев было меньше, чем, наверное, в одном Милане, и уж тем более в разы меньше, чем во всей области Ломбардии. В Риме я вообще не знаю, поняли ли они или нет, что такое коронавирус. Ну, им, наверное, повезло в разы больше, поэтому им жаловаться грех на эту болезнь однозначно. Вот, поэтому здесь дело не в самом Риме, а дело в самой Италии. Поскольку Италия стала первой в Европе вот такой, да, громкой страной по коронавирусу и по количеству особенно умерших летальных исходов, понятно, что она в группе риска по определению. И, вероятно, вот проблема, собственно, в этом и состоит, что, наверное, правительство думает, может ли оно дать гарантии, а УЕФА может думать, верить ли этим гарантиям. Я вижу только вот в этом проблему. То есть не в самом городе, а в стране в целом. А поскольку, к сожалению, Рим представляет Италию, я говорю, к сожалению, потому что я считаю, что куда более был бы достоин чемпионата Европы тот же Милан или тот же Турин, чем этот Рим, который в последнее время превратился в тормоз для всей страны со всех точек зрения. Вот, были бы достойны другие города, но Рим — это столица, ну, номинальная столица, хотя на самом-то деле столица-то это Милан всего того, что происходит в этой стране. Но Рим, повторяю, считается, является столицей города и столицей страны, и был выбран для чемпионата Европы. Поэтому, собственно говоря, он в данном случае представляет не сам себя, а Италию. А Италия в группе риска по определению. Вот в этом проблема.
Ну, как ты считаешь, в конечном итоге Рим примет матчи чемпионата Европы?
Ну, Италию, как ни крути, все-таки страна-то одна из ведущих в футбольном плане. Тут никуда от этого не деться, хотя сборная Италии проехала мимо последнего чемпионата мира, но все равно в топ-5, в топ-пятерку чемпионатов серии А входит, никуда не деться от этого. Итальянцы всегда сидят во всех комиссиях, УЕФА, ФИФА, они везде. Лобби итальянское всегда присутствует, там у того же Чиферина рядом итальянцы под боком, Инфантино, фамилия сама за себя говорит, итальянская. И там и люди итальянцы есть. Поэтому, конечно, они сделают все возможное, чтобы матчи прошли в Риме, чтобы в чемпионате Европы в Италии тоже состоялся. Тем более, что Роберто Манчини почему-то считает, и здесь ему многие верят, что Италия может успешно выступить на чемпионате Европы и добраться чуть ли не до конца этого турнира. Поэтому, конечно, сделают все возможное, чтобы играли в Италии.
Я бы хотел тебя спросить, вот высказывания были руководителей клубов серии А. Я, например, очень сильно был удивлен. Ну, с одной стороны удивлен, а потом понятно, почему это прозвучало. По-моему, Челлино, да, президент Бреши, очень долго отказывался вообще возглавлять чемпионат. Я так понимаю, он был под впечатлением всего того, что проходило, да, в Бреши. Это уже говорило о том, что там было очень много случаев заражения.
Челлино такой персонаж, ну, может быть, ты тоже читал, он вообще проскакивал в сводках, как бы это помягче выразить, в некоторых сводках в силу своего увлечения некими препаратами, которые запрещены к приему гражданами, я бы так это выразился, и в Англии особенно это афишировалось, когда он там клуб пытался купить, а потом, по-моему, его заставили этот клуб оставить. Поэтому Челлино, он не всегда, мягко говоря, как бы это помягче выразить, согласен
отживать.
Адекватен, живет в согласии сам с собой, со здоровьем у него проблемы бывают. А помимо всего прочего, он же сам коронавирусом только что отболел. Я, правда, не знаю, чем все закончилось, но он сказал, что он им заболел, улетел на Сардинию, он же раньше владел клубом Кальяри, и сказал, что он заболел коронавирусом. Поэтому это личное у него, это можно понять. Плюс Бреша считается, да, вместе с Бергамо одним из двух. Это сказал поначалу, но не только он, кстати. Там говорили, что и президент Турино Кайро говорил, что не надо играть. Но говорить-то они говорили только когда было в итоге итоговое голосование, возобновлять или нет. Оно единогласно решило, что надо возобновлять. Потому что ему же тоже надо что-то делать. Да, клуб, понятно, что у него есть такой еще персонаж, как Балотелли, от которого надо, судя по всему, избавляться. Головной боли хватает при всем при этом у Челлино того же. Вот, но я думаю, что ему тоже надо возобновлять играть все в одной лодке. И если ты не будешь, ну а как, остальные согласятся, а ты нет, автоматически вылет в серию Б с потерей всего остального и других проблем и санкций, кому это надо. Поэтому говорить-то можно, тем более эти популистские вещи, они приветствуются. Ну как популистские, действительно трагедия, что там говорить в том регионе, который он сейчас представляет. Но куда деваться-то? Если все будут играть, а ты не будешь, а как? Что с этим делать?
Есть еще, вот, как Сась сказал, что Милан больше достоин принять матчи Евро. Меня немного напугала новость из Милана. Муниципалитет города признал Сан-Сиро неисторическим памятником и вполне возможно стадион снесут.
О, ну это тема отдельная для книги, там идет, это целый отдельный эфир можно этому посвящать. Но если в двух словах, то ситуация какая? Ну, во-первых, как подзабыл за всеми этими делами, Милан-то собирается принять зимнюю Олимпиаду, вот, вместе с Кортино Дампеццо через несколько лет, как-то сейчас. И к тому моменту Сан-Сиро хотят обновить, имеется в виду, сначала предполагалось снести его, построить новый стадион на его месте. А сейчас идет дичайшая полемика. Я говорю, там столько подводных камней, что не разберешься. Есть два конструкторских бюро дизайнерских, которые в итоге дошли до финального до финального голосования, они вышли, скажем так, в финал на предмет того, что делать Сан-Сиро. В итоге сейчас Соломонова решение некое. Сначала хотели выбрать одно из этих бюро, которое, кстати, связано и дружит с представителями Интера, как выясняется. Вот, очень сильно и близко дружит. Хотели выбрать их. В итоге мэрия, надо понимать, что стадион-то принадлежит мэрии, поэтому мэрия говорит, что, ребята, если вы сломаете, снесете Сан-Сиро, а что нам-то делать? Мы теряем дикие деньги на этом, мэрия это не устраивает, плюс Сан-Сиро это такой же символ города, как Ла-Скала. Вот, хотя вот вчера появилась информация, что культурного наследия вроде как ни себя не представляет. Но это на словах, а на деле все гораздо сложнее. Короче говоря, будут сейчас искать такой компромисс. Попробуют снести Сан-Сиро, оставив от него хоть какой-нибудь кусочек. Оставив от него кусочек, сделав новый стадион, вообще всю, вот весь, всю эту площадь вокруг Сан-Сиро переделают, ее обновят, но оставить хоть какое-то, я не знаю, ну, грубо говоря, кусок стены Сан-Сиро. Или оставить поле. Ну, я, честно говоря, не видел, как сейчас выглядит московская «Динамо». Ну, или как Лужники оставить, да, в Лужниках же оставили, я так понимаю, хотя бы внешнее, да, что-то, когда от былых Лужников. То есть, ну, оставить какой-то обязательно след от того, ну, я не знаю, кусок стены, правда, как развалины Римской империи. Или поле, тут было такое предложение, поле сохранить, хотя поле много раз меняли, вынести куда-то его на крышу и сделать его каким-то таким декоративным. Ну, то есть, чтобы от старого Сан-Сиро что-то осталось вот такое осязаемое и визуально, и потрогать можно было. Ну, и при этом еще непонятно, как стадион называться будет и все прочее. Поэтому там идет нешуточная борьба между клубами, с одной стороны, клубы заседают, пытаются вот с этими дизайнерским бюро договориться. С другой стороны, мэрия, это еще очень сложно, потому что в Италии стадионы не частные, а муниципальные. Поэтому это еще долгая тема будет.
Вопрос, который касается рекордсмена, мне кажется, по числу положительных тестов среди футболистов, играющих в Италии, Пауло Дибалы. Как так получилось, что он на протяжении там чуть ли не месяца сдавал постоянно положительные тесты на коронавирус? Тебя это удивляло, не удивляло? Вообще эта тема как-то обсуждалась в Италии?
Да, Дибала, конечно, тут нашумел, будь здоров. Ну, что касается того, что долго эта тема продолжалась, меня совершенно это не удивляет. Я на своем примере могу сказать, что моя тема тянулась почти, по-моему, полтора месяца. Это очень долго. Я же говорю, что даже если Конте, тут главный тренер Интера, не мог сдать тест на коронавирус две недели, то меня не удивляет, что и Дибала их там сдавал месяц. Сколько их там было, на самом деле, может быть, никто и не знает. Возможно, просто был большой перерыв между ними, поэтому так долго все это продолжалось. А вообще, если говорить об этих тестах, то тут есть отдельные случаи в Италии. Тут и по 5, и по 6 тестов люди сдавали, они показывали положительные результаты. Честно скажу, с этими тестами очень много всяких разговоров. Тут есть так называемые ложные отрицательные, ложные позитивные тесты. Очень много еще непонятного с этой болезнью. У каждого организм реагирует специфически. Но Дибала, единственное, что он признавал, что ему пришлось нелегко, даже несмотря на его тренированный организм, действительно пережил неприятные минуты. И, кстати, многие об этом говорят. И Пауло Мальдини об этом говорит, хотя мы привыкли видеть его всегда в форме, он всегда подтянутый, но по его лицу было видно, что он настрадался. Беппе Бергами, которого я обожаю, чемпион мира 82 года, тоже признал, что он болел коронавирусом, и тоже ему было неприятно, хоть он и постарше, это объяснимо, но тем не менее. Поэтому, знаете, это такая штука неприятная, она может долбить и долго даже тренированных людей.
Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы беседуем с нашим коллегой из Милана, обозревателем газеты «La Gazzetta dello Sport» Георгием Кудиновым. В студии работаю сегодня для вас я, Дмитрий Сухинин, и Александр Ниценко. Мы ненадолго прервемся, никуда не уходите, продолжим говорить о футболе. Наверное, все-таки уже больше с прицелом на то, какие российские футболисты вдруг могут появиться в итальянской серии А.
Мастера спорта.
Мы продолжаем наш эфир. Мастера спорта. Дмитрий Сухинин и Александр Ниценко с пристрастием продолжают допрашивать нашего коллегу из Милана, обозревателя «La Gazzetta dello Sport» Георгия Кудинова. И вот, как я сказал, много разговоров было о том, что итальянские клубы все пристальнее и внимательнее вглядываются в игроков из российской премьер-лиги. Там и Миранчуки, там и Кокорин, там и Дзюба. В общем, список достаточно большой наших топовых футболистов. Кто из них, на твой взгляд, в состоянии перебраться?
Мне кажется, самое интересное фамилия, которую ты не назвал, которая может действительно перебраться в Италию, мне кажется, это Озгун скорее, чем все перечислили.
Хороший вопрос, не хочется никого обижать. На мой взгляд, из наших никто. Я вообще думаю, что процентов 90 из того, что выходило, это фейки полные из российских футболистов. А что касается Озгуна, нет, то, что Озгун может уехать, я предполагаю, что с единственным и самым, может быть, реальным или единственным, кому как удобнее, кандидатом на отъезд именно в серию А, хотя тоже с оговорками, можно считать только Озгуна. Сдается мне, что Озгун не против перебраться в Европу, не факт, что в Италию, и думаю, что он дает это понять своим поведением и «Зениту». Вот, поэтому и в «Зените», думаю, понимает, что если будет достойное предложение по Озгуну, то удерживать футболиста будет бессмысленно. Что касается Озгуна и Наполи, опять же, есть у меня такое впечатление, что там Наполи сам подогревает этот интерес в газетах. С той точки зрения, ну, тут свои игры есть, и клубы тоже играют с прессой, и агенты, давая понять, что Наполи большие амбиции, и Озгун бы не помешал клубу и так далее. Но при этом вот факт ведения переговоров, он с «Зенитом» и самим Озгуном нигде не подтвержден. Поэтому я не исключаю, что там больше разговоров вокруг Озгуна, нежели, то есть больше там дыма, чем дела. Хотя и потом, ну, в данной ситуации Наполи – это очень такой престижный, сильный клуб. Честно говоря, нынешний Озгун, да, при всех его там, при потенциале, при так далее, я не знаю, потянет ли он конкуренцию, во всяком случае, на стартовый состав в нынешнем Наполи при таком жестком человеке, как Гаттузо, который не дает никому спуску. У меня большие сомнения на этот счет. Я больше бы поверил, что Озгун мог бы согласиться на какой-нибудь клуб средний, не топовый, конечно, где-нибудь в Англии, ну или на какой-нибудь хороший клуб в Германии. Мне так кажется, что это ближе ему было бы, чем сегодняшний Наполи и вот этот итальянский футбол, где, в общем-то, с тебя стружку все снимают, включая тренеров. Вот, но как бы то ни было, Наполи и Озгун через день появляются в газетах, это действительно самый такой реальный вариант, если верить прессе. Что касается российских футболистов, ну, Дзюба и Лацио, это, по-моему, смешно. Кокорин и Италия, я не очень понимаю, как они сегодня могут соприкасаться. Кто там еще фигурил? Миранчуки, да, но Миранчуки, опять же, тут тоже, по-моему, это уже не секрет, что я не знаю, как сейчас будет при тренере, новом тренере, и что там думает все руководство загадочной Локомотива, но вот когда выходили, на тот момент, когда вылезали слухи про Миранчука и Милан, это был просто откровенный совершенно попытка Локомотива продать Миранчука. Это не столько Милан его искал, сколько Локомотив всеми правдами и неправдами по всей Европе пытался продать Миранчука. Вот и все. Это совершенно очевидно. Плюс, ну, может быть, немногие знают или немногие говорят, там на самом-то деле отступная цифра за Миранчука очень маленькая по европейским меркам. Для топ-клубов она просто смешная. Вот, поэтому пытались, видимо, поднять этот каким-то образом ценник переговорами такими закулисными, но они вылезли все на поверхность. И сегодня вся Европа знает, что Миранчука пытается продать, и примерно реальную его стоимость знает, которая гораздо меньше, чем та, которую хотел получить Локомотив. Поэтому здесь вот именно об интересе со стороны итальянских клубов к Миранчукам я бы поостерегся говорить. На мой взгляд, это сейчас идет обратная волна, попытка его продать. А к чему она приведет, я не готов сказать.
Ну, я правильно понимаю, что, условно говоря, те разговоры, которые появляются, да, и то, что пишут в итальянской прессе, это надо даже делить, мне кажется, не на два, а вообще вот все то, что пишется в итальянской прессе, мне кажется, только процентов 10, может быть, реально соответствует истине.
С учетом того, что итальянцы вообще помешаны на трансферных новостях, и особенно сейчас, когда, да, никто не играет в футбол, надо забивать трансферными новостями, и это не только там «Газета дело спорт», который такой источник, естественно, которому можно доверять, хотя временами и мои коллеги тоже такие вещи придумывают, что не знаешь, откуда они их взяли по трансферному рынку. Но в целом, да, ну я не знаю, 10 не 10, но делить-ка напополам или там, да, на многое надо точно. Вот, тем более, что здесь очень много соприкасается интересов, и клубы что-то выбрасывают, и сами агенты, и где-то что-то притягивается за уши. Ну, скажем, Дзюбу притянули за уши к Лацио, потому что надо было, вот, Лацио надо кому-то усиливаться, там есть некая позиция, да, и они начинают гадать, вот если продадут этого, то кого бы могли купить на его место? Если давай смотреть, у кого по Европе вроде как истекают контракты. Ага, смотрели троих, а нам надо четверых туда записать. Четвертый кто? У Дзюбы вроде истекает. Хотя, на самом деле, я так понимаю, что он с «Зенитом» уже договорил. Но давайте его включим. Включили, написали. Это пошло по всему миру через 5 секунд. Поэтому большая часть вот новостей, она вот так и рождается здесь, во всяком случае. В том, что касается наших футболистов. Вот сейчас крутится, правда, это не наш футболист, а хорват Бадель. Вот последние дня два тут вовсю крутится информация о том, что «Локомотив» якобы хочет заполучить Баделя. Вот это вот сейчас идет по всем газетам спортивным, по всем сайтам. Похоже на правду. Вполне, почему нет. Может быть. Есть ли переговор? А Бог его знает. Никто не знает. Поэтому это здесь вот, ну, вернее, кто-то и знает, но никто об этом не рассказывает. Поэтому таких случаев очень много, и надо еще понимать, что наши футболисты здесь все попадают под лимит на игроков из стран не ЕС, не шенгенского пространства, никто не отменял. И, скажем, кстати, это касается и Азмуна, он же и ранит. Если Наполи будет покупать Азмуна, им надо кого-то продать. Поэтому здесь очень много вот таких еще превходящих вещей, и все это надо делить очень четко, перепроверять и так далее. Зато каждый день можно забивать тонны полосы и все сайты вот этими информациями.
И, увы, к сожалению, время нашей сегодняшней программы подошло к концу. Я напомню, что сегодня гостем «Мастеров спорта» был обозреватель итальянского издания «La Gazzetta dello Sport» Георгий Кудинов, который общался с нами, находясь у себя дома, между прочим, в Милане. Георгий, тебе здоровья, поправляйся дальше, меньше кашлей. С вами эфир провели я, Дмитрий Сухин, и мой коллега Саша Неценко. Спасибо за внимание, до свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.